Здравствуйте, сегодня понедельник, 20 марта, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Владимир Путин тайно посетил Мариуполь под покровом ночи. Реакция на выдачу Международным уголовным судом ордера на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Почему усыновление украинских детей в России международное право может рассматривать как геноцид? Также сегодня.
Формируется какой-то забор вокруг России. Россия становится таким зазаборьем, где, в общем, все должно быть отделено от мира. И это, конечно, большая беда.
Минфин и МИД России предлагают приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения заключенных с так называемыми недружественными странами. Праздничные мероприятия по случаю годовщины так называемого воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в этом году были, как известно, отменены по соображениям безопасности, но Владимир Путин побывал в Крыму 18 марта, а утром в воскресенье пресс-служба Кремля распространила сообщение о том, что Путин посетил город Мариуполь впервые с начала полномасштабной войны России против Украины, приехав на оккупированную после 24 февраля прошлого года территорию. Правда, сделал это Путин под покровом ночи, когда развалины разрушенного города было не разглядеть. На распространенных видеокадрах видно, что на трассе, по которой Путин ехал за рулем автомобиля, видимо, из соображений секретности его приезда даже не было перекрыто движение. Даже входя в помещение, Путин не снимал толстую куртку, под которой угадывался мощный бронежилет. В Киеве эту поездку назвали ночным посещением вором места преступления. А о том, что попало в кадр и осталось за кадром, рассказывает журналист телеканала «Настоящее время» Юлия Горичева.
С наступлением ночи в оккупированный Мариуполь приехала делегация, точнее прилетела. На вертолете из оккупированного Крыма Владимир Путин прибыл в разрушенный российскими войсками город. Правда, во время ночной экскурсии по Мариуполю этого не видно. Владимир Путин показательно за рулем машины делает рейд по городу. Рядом на месте пассажира вице-премьер Марат Хуснуллин.
Сильно разбит центр, часть зданий памятники. Долго думали, сносить, не сносить.
Не уточняют, что Мариупольский драмтеатр, который в Украине уже прозвали одной из наибольших братских могил в Мариуполе, пророссийские власти города снесли. 16 марта 2022 года на драмтеатр российские войска сбросили авиабомбу. Точное количество жертв неизвестно. Но этого Путину в Мариуполе не показали. Вместо этого едут смотреть новый жилой комплекс, который пророссийские власти построили в оккупированном городе. ЖК «Невский».
Территория очень хорошо благоустроено, ведь везде
детские площадки.
Путин заезжает во двор новых многоэтажек и как будто бы случайно встречает толпу людей, собравшихся вечером подышать воздухом на крыльце.
Я вообще не ожидал. Можно с вами хотя бы поздороваться? Да хоть... Спасибо очень.
Мы только по телевизору вас сколько раз видели.
Чего так? Надо же начинать знакомиться поближе. А вы здесь живете или?
Да, живем.
Вот у меня второй этаж, у них первый этаж.
Нравится?
Только что вы слышали крик на фоне этого разговора. На сайтах российских и украинских медиа появились публикации с одинаковой расшифровкой этой фразы. Женщина говорит: это все неправда, это на показ. Вот еще раз этот момент.
У меня второй этаж, у них первый этаж.
Нравится?
После этого члены делегации начинают оборачиваться и искать, откуда доносится крик. Судьба этой женщины неизвестна. А Владимир Путин тем временем соглашается пойти на экскурсию в квартиры, якобы выданные жителям Мариуполя.
Это все вот.
Ну что? И сколько здесь комнат у вас?
Три.
Три?
Да было три, и дали три.
Не будем беспокоить. Извините, пожалуйста, что так.
Спасибо, что зашли.
Спасибо.
Мы так рады видеть вас.
После этого Путин по ночному Мариуполю отправляется смотреть здание местной филармонии, которое тоже в начале полномасштабного вторжения служило укрытием для местных жителей.
Полностью все это конструировали. Вы видели на картинке, в каком он был состоянии.
А еще в этом здании летом 2022 года власти так называемой ДНР планировали провести трибунал над украинскими защитниками Азовстали. И даже по данным ООН начинали монтировать в зрительном зале клетки для подсудимых. Это тот самый зал. И Путин тоже его проинспектировал. Поездка, которую Владимир Путин совершил на следующий день после заявления Международного уголовного суда о выдаче ордера на его арест, завершилась посещением мемориала Второй мировой войны. После этого на вертолете Владимир Путин покинул Мариуполь.
Это была журналист телеканала «Настоящее время» Юлия Горичева. Ну а самой обсуждаемой темой, разумеется, остается выдача Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной по делам детей при президенте России Марии Львовой-Беловой. Судьи пришли к выводу, что прокуратура предоставила достаточно оснований, чтобы подозревать их в военных преступлениях. Содержание ордера держится в секрете, так как речь в нем идет о преступлениях против детей, однако сам факт выдачи ордера было решено сделать публичным. Вот как об этом вечером в пятницу заявил председатель Международного уголовного суда Петр Хофманский.
Today? 17 March 2023.
Сегодня, 17 марта 2023 года, Международный уголовный суд выдал два ордера на арест в связи с ситуацией в Украине. На Владимира Путина, президента Российской Федерации, и на Марию Львову-Белову, уполномоченную по правам детей при президенте России. За военные преступления при депортации детей с украинских оккупированных территорий на территорию Российской Федерации. Международное законодательство запрещает перемещение людей с территорий, на которых они живут, на другие территории. Дети находятся под особой защитой Женевской конвенции. Международный уголовный суд придает большое значение защите жертв, особенно детей. Это важный момент в процессе установления правосудия. Судьи рассмотрели информацию и доказательства, представленные прокурором, и установили, что существуют правдоподобные обвинения в отношении этих лиц в совершении этих преступлений. Международный уголовный суд делает свою часть работы как юридическая судебная инстанция. Судьи выдали ордеры на арест. Приведение их в исполнение зависит от международного сотрудничества.
Это был председатель Международного уголовного суда в Гааге Петр Хофманский. В ответ на выдачу ордера на арест Путина и Львовой и Беловой в Кремле заявили, что не признают юрисдикцию Международного уголовного суда. Свой комментарий дал сегодня Дмитрий Песков. Вот что он сказал.
Наблюдаем такое количество вот откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире, что, конечно же, к этому относимся. Мы это фиксируем, но если каждое из этих проявлений враждебно принимать близко к сердцу, наверное, конечно, ничего хорошего не получится. Поэтому относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем и продолжаем работать, и продолжает главную работу президента.
Это был пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. В целом реакция в России на выдачу ордера была предсказуемой. Государственные СМИ старались не привлекать к этому внимания. Выделился очередным злобным постом в мессенджере Telegram заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пообещавший ни много ни мало ракетный удар по зданию Гаагского суда. При этом лексика, которой бывший президент, бывший преподаватель юридического факультета ЛГУ сопроводил эту угрозу, не вызывает ничего, кроме отвращения. Медведев опять превзошел сам себя.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 20 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. социальных сетях больше всего, конечно же, обсуждается возможность реального ареста Путина по выданному ордеру во время, к примеру, его поездки в страну, ратифицировавшую положение о Международном уголовном суде. Среди этих стран, кстати, есть и союзницы путинского режима. Путин, правда, сейчас очень мало вообще путешествует за границу. Подчеркивается часто и символическое значение ордера Международного уголовного суда, но мне кажется гораздо более важным непосредственный повод выдачи ордера на арест Путина и Львовой Беловой, а именно подозрение в преступлениях против детей.
Согласно докладу Института стратегических исследований и безопасности, россияне вывезли первых сирот из Донецкого интерната еще за 6 дней до вторжения. Но теперь в Россию отправляют не только сирот, но и детей родителей, которых лишили прав. После принудительной мобилизации многие семьи остались без отцов. Администрация временно оккупированных территорий пользуется этим и забирает детей из многодетных семей. Еще одна категория детей, которых вывозят в Россию, те, кто остался без присмотра, чьи родители уехали на заработки. По данным лаборатории гуманитарных исследований Ельской школы общественного здравоохранения, российские власти вывезли из Украины не менее 6 тысяч детей до 17 лет. Самому младшему из них 4 месяца. Их часто отправляют в оздоровительные лагеря для перевоспитания, а иногда для военной подготовки. Известно о 43 таких учреждениях, большинство из них были летними лагерями. Украинские правозащитники сообщали, что перед вывозом детей в Россию у многих родителей не спрашивали разрешения или получали его под давлением. Украинским семьям не говорят, где сейчас находятся их дети. В лагерях «Артек» и «Медвежонок» родителям обещали вернуть детей в конце лета, но так и не вернули в этот срок. Телеканал «Дождь» выяснил, что в августе 2022 года более 400 украинских детей-сирот вывезли с оккупированных территорий в пункты временного размещения Курской и Ростовской областей и распределили в 24 российских детдома и интерната. В 21 из этих учреждений детей перевоспитывают. Их заставляют писать письма на фронт российским солдатам, посещать их в госпиталях, слушать брифинги спикера Минобороны России Игоря Коношенкова, ставить военные спектакли и делать окопные свечи. Украинских детей также учат обращаться с автоматом Калашникова. Установить точно, сколько несовершеннолетних украинцев российские власти вывезли против их воли, проблематично. Однако, по разным оценкам, счет может идти на сотни тысяч. Весной 2022 года Россия упростила порядок получения гражданства для детей из Украины, а также процедуру усыновления. В конце октября уполномоченная президента России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что российские семьи усыновили 350 украинских детей, и более 1000 ждут усыновления. В декабре уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, что украинским властям известно о 13 тысячах детей, вывезенных россиянами. Международное право запрещает агрессору менять гражданский статус детей. Это противоречит Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. А насильственное усыновление, согласно конвенции ООН, это акт геноцида.
Обращу особое внимание на последнюю фразу в нашем сюжете. Она объясняет, почему в заявлениях представителей Международного уголовного суда звучало и слово «геноцид». Мария Львова-Белова стала омбудсменом по правам ребенка незадолго до войны, пройдя, если можно так выразиться, практику в Совете Федерации России. Весной прошлого года, уже после начала боевых действий в Украине, ее принимал в Кремле Путин. И вот какой диалог у них состоялся.
Я знаю, что у вас есть предложение, да, по приданию дополнительных импульсов в вашей работе, которое, безусловно, является одной из важнейших, потому что вы занимаетесь такими вопросами, как права детей.
У нас приехало 1090 детей-сирот из разных детских учреждений. И вот, да, и вот как вы считаете, у нас наши российские граждане, они, конечно, с большим сердцем и, в общем, уже выстроились в очередь брать детей. И вот, если вы позволите, я бы продолжила эту работу. Мы сейчас сформировали реестр уже из тех, у кого есть документы, и кого-то, может быть, на временное размещение, кого-то с российским гражданством можно было бы уже устраивать.
Да почему только с российским, любым гражданством?
Там просто есть законодательные проволочки, которые необходимо будет тогда устранить.
Скажите, какие будем устранить? Это чрезвычайные обстоятельства. И мне кажется, нужно думать не о бюрократических проволочках, конечно, а об интересах детей. Вы сделайте предложение, мы внесем изменения в законодательство. Обратимся в Государственную Думу, я уверен, депутаты вас поддержат.
Это был диалог Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой. Позже Львова-Белова дала интервью телеканалу «Царьград», в котором утверждала, что цель вывести украинских детей в Россию перед ней не стоит. Рассказывала, что военнослужащему ВСУ якобы чуть ли не было разрешено приехать на оккупированные территории, чтобы забрать своих троих детей, чья мать погибла. Подчеркивала Львова-Белова и важность кровного родства. Ну, послушайте, о чем еще она говорила, вспоминая упомянутую выше встречу с Владимиром Путиным.
Мы точно не работаем над тем, чтобы забрать у родителей и передать там каким-то российским семьям. Это вообще не про это. Я как мать и кровных, и приемных детей понимаю, что самое ценное, что может быть, это кровное родство. Если родители, которые могут любить и воспитывать своих детей, мы должны сделать все, чтобы так и было. Главный результат – это дети Донбасса, которые попали в семьи. Это то направление, которое я не искала, которое пришло само. В результате встречи с президентом, когда началась эвакуация учреждений с разных регионов, и я пришла к президенту и сказала, что, слушайте, у кого есть гражданство, давайте отдадим их в семьи, не понимая, сколько таких детей. А он говорит, а почему всех, у кого есть гражданство, надо всех, у кого есть возможность попасть в семью, надо всех отправлять. И стало страшно, потому что ты не понимаешь, как это сделать, потому что нет механизма, потому что это другие государства, и потому что дети, которые к нам приехали, они в целом не наши.
Это был фрагмент интервью телеканалу «Царьград», которое дала Мария Львова-Белова. Ну, а о том, каков в реальности оказался механизм, о котором говорит Львова-Белова, несколько дней назад в программе «Радио Свобода. Лицом к событию» рассказала Нигина Бероева, один из авторов расследования телеканала «Дождь», упомянутого в нашем сюжете.
Что они сделали изначально? Они поправили там закон по упрощенному гражданству, и согласно вот этим поправкам, чтобы получить ребенку гражданство, достаточно воспитателю в детском доме, не знаю, врачу в клинике, куда он попал, написать заявление, что вот ребенку нужно получить российское гражданство. И ребенок автоматически получил российское гражданство. Но с момента, с конца сентября прошлого года, когда Россия заявила, что оккупированные территории, на самом деле, это ее территории, даже вот в этом нет необходимости, и детям просто раздают российские паспорта, российские свидетельства о рождении сразу, и ничто им не мешает. Вот, и согласно этому, как бы, безусловно, они говорят, ну, в смысле, это российские граждане, почему российские семьи не могут их усыновлять? Хотя это противоречит не только Женевской конвенции, это вообще противоречит международному гуманитарному праву. С начала конфликта нельзя менять гражданский статус, нельзя усыновлять детей до завершения, и там еще какое-то время описано, что нельзя это делать. Россия называет это спасением, Украина называют депортацией. Детей вывозили из зон боевых действий и из оккупированных территорий. И их нужно было куда-то девать. Сначала они были на территории ПВР, это временное размещение для беженцев, но дальше детей нужно куда-то распределять. И поэтому по регионам они начали действительно раскидывать этих детей. И вот наше распоряжение попал документ, это стенограмма совещания, когда Минпросвещение говорит, ребят, ну как бы у нас вот здесь столько детей, кто возьмет из регионов? И эти говорят, мы возьмем столько. Там разбирают детей. Это данные только с одного совещания. Мы посчитали, там речь идет о сотнях детей, 400 человек. Естественно, детей больше. Да? Мы говорим только об одном совещании, о котором мы точно знаем. И о тех домах-интернатах, про которые мы там нашли информацию. И вот их как раз мы и проверили, и, собственно, данные есть в нашем репортаже. Нужно понимать, что большая часть этих детей – это дети из интернатов. Я бы здесь как бы остановилась и разделила этих вот детей-сирот еще на две категории. Дети из интернатов, оккупированных за год территории, да, это Харьковская, это Херсонская область, это Мариуполь и так далее. Вот там были дома-интернаты, детские дома, дома-малютки. И их вывозили, да, иногда целыми детскими домами. И есть еще дети, которые жили без родителей, без опекунов, в казенных учреждениях, как это принято говорить, на территориях, которые не подконтрольны Украине с 2014 года. Сколько там детей, например, Украине неизвестно. У них нет списков поименно. Почему? Ну, во-первых, потому что 8 лет, уже 9 лет эти территории были не подконтрольны, никакая информация не передавалась, хотя многих детей, когда они рождались, украинцы предпочитали ездить на территорию подконтрольную и регистрировать. Так или иначе. А потом эти дети какие-то попадали в детские дома. Украина за 14, 15, 16 год вывезла практически всех детей, интернатовских, детей-сирот, из вот этих территорий, ЛДНР. Да, так называемых, они вывезли практически всех уже на, как бы, в безопасные территории. Поэтому вот дети, о которых мы говорим, это дети, которые попали в эти казенные дома, казенные учреждения за последние, как бы, вот там, 8-9 лет. Сколько их? Неизвестно. Я по каким-то данным, источникам, документам сложила, по моим данным, это как минимум да, чуть больше 1000 человек, это примерно 1200. Вот, это ЛДНРовские дети-сироты. Есть истории самые разные. Была эвакуация, останавливались, бомбежка было, пятеро детей быстро уехали, одного ребенка не досчитались. Были ситуации, когда вот все как бы после бомбежки никто не может никого найти, соответственно, о них тоже заявляют, потому что, возможно, эти дети не погибли, и у родителей всегда будет такая надежда, да, а их вывезли. Например, ну, как бы в Мариуполе таких случаев множество. Мариуполь – это абсолютно для нас неизвестная территория, да, в которой просто дома взрывали, а мама оставалась на одном конце, куда-то она, не знаю, за водой пошла, да, а дом эвакуировали, и куда-то детей увезли. Или ребенок пропал, или ребенок погиб, неизвестно.
Это была журналистка телеканала «Дождь» Нигина Бероева. Вы слушаете «Время свободы». На прошлой неделе Министерство финансов и иностранных дел России предложили приостановить действие соглашения об избежании двойного налогообложения заключенных с так называемыми недружественными ныне странами. Как полагает доктор экономических наук профессор Игорь Липсиц, больших денег в российскую казну этот возможный, подчеркну, это пока возможный шаг не принесет, но может больно ударить по интересам россиян, пытающихся зарабатывать деньги за границей. Вот аргументы Игоря Липсица.
Если вы гражданин России, при этом вы работаете в другой стране, или у вас там есть недвижимость, вы сдаете, или вы там создали компанию, которая работает, вы включились в мир, и у вас возникает налог на тот доход, который вы получили не на территории России. И тогда возникает вопрос, а вы должны и в России с этого заплатить? Ну и вот, соответственно, возникли некие соглашения об избежании двойного налогообложения, которые позволяли платить только в одной стране, а не в двух. Потому что если ты платишь в двух странах, то возникает ситуация, когда вообще заниматься таким бизнесом становится до крайности невыгодно. И это был, в общем, некий такой шаг, который включал Россию, включал российские компании, российских граждан, мировую экономику. Сейчас идет обратное направление, и идет процесс с двух сторон. И Запад исключает Россию из своего, что называется, мира, и Россия мешает российским гражданам участвовать в международном экономическом пространстве. На мой взгляд, вообще возникает такая достаточно страшноватая ситуация. Формируется какой-то забор вокруг России, и Россия становится таким зазаборьем, где, в общем, все должно быть отделено от мира. И это, конечно, большая беда, потому что пострадают, ну, может быть, не столько даже граждане, сколько пострадают российские компании, пострадают российские граждане, которые создавали иногда небольшие иностранные компании, чтобы получить вид на жительство за рубежом, так называемые контролируемые иностранные компании. Вот все, кто создавал такие компании, равно как российские компании, которые делали какие-то подразделения за рубежом, вот они сейчас все пострадают, им придется платить налог и в зарубежном мире, и в российском. И это, конечно, съедает прибыль очень сильно. Я думаю, что эта мера никакого большого прироста доходов бюджета российского не даст. И даже любопытно, что Минфин даже не озвучил какую-то цифру, которую он надеется получить в виде дополнительного дохода от этого шага. Речь идет о другом. Заставить российские компании полностью покинуть мировой рынок, вернуться всем со своими капиталами в Россию, заставить российских граждан покинуть мир, вернуться в Россию, закрыть всех внутри российских границ, как это мечтает президент, и сидеть всем только здесь, не высовывая нос. За заборье. На самом деле здесь возникает масса проблем. Вот недавно смотрел интервью декана экономфака Узана, он просто плачет от того, что студентам дали отсрочки, бронь от призыва в армию, а, соответственно, профессорам и доцентам не дали. Спрашивается, кто будет преподавать. А Узан просит, ну давайте хотя бы отмените 30% налог для преподавателей, которые будут дистанционно из-за границы. учить студентов. Нет, эта тема Минфин не интересует, он это боится поднимать, а вот ограничивать, да. Получается, человек уехал за границу, там стал на какой-то учет, и теперь ему и в России платить налог, и там платить, да лучше он не будет учить российских студентов из-за рубежа. У нас, если ты больше 183 дней вне России, то ты платишь налог 30%, не 13%, а 30%. Это уже очень серьезно. Да, собственно, Аузан и призывал отменить 30%, поставить 13%. И, в общем, Минфин месяца полтора назад про это даже поговорил, чтобы не терять человеческие ресурсы российские. Но ему, видимо, аккуратно из администрации президента объяснили, они затихли. Вместо этого сделали вот отмену соглашения о двойном налогообложении. Так что сейчас россиянину, да, очень трудно работать за рубежом, ему это невыгодно. И чтобы не попасть под двойное налогообложение, ему просто надо скрывать факт, что он зарабатывает за рубежом. Это становится легче, потому что теперь Россия выпала из системы обмена налоговой информацией, мы в нее вошли, и налоговые службы друг другу сообщали, кто сколько из каких граждан заработал. Теперь нас из этой системы исключили, и поэтому, конечно, можно пытаться скрыть от российской налоговой службы, что ты зарабатываешь за рубежом. Это, конечно, незаконно для гражданина России, но вот такая история может быть. Раньше сообщали, было международное соглашение избежания двойного налогообложения, но был и обмен налоговой информацией. Все налоговые службы друг другу сообщали. И российская могла сообщить, вот ты получил налог во Франции, ты должен с него что-то заплатить. А вот если теперь этого обмена нет, то ты можешь зарабатывать где-то в Праге, допустим, и российские налоговые службы теперь уже никаким образом не узнают, только если кто-то на тебя подаст донос, только таким образом. А раньше это был регулярный процесс обмена количественными данными. И в этом, конечно, смысле россиян подталкивает к нечестности, к сокрытию доходов, которые получают за границей. Но ситуация есть некая проблема, потому что, вернувшись в Россию, вы можете попасть в ситуацию, когда у вас затребует паспорт с отметками о пересечении границы. Да, и тогда будет видно, что вы отсутствовали в России определенное количество лет, а на что вы жили тогда. И возникает вопрос, предъявите доказательства, на какие средства вы жили за границей. Гражданином России вы подвержены налоговому законодательству России. Чтобы не попадать под это, вам сейчас надо выйти из гражданства России. Практически вот это решение об отмене двойного налогообложения, оно подтолкнет очень многих россиян, находящихся за границами, но остающихся гражданами России, потому чтобы официально покинуть российское гражданство, но для этого нужно иметь какое-то иное гражданство. Если не сумеет это получить, то они будут массово отказываться от гражданства России. Вот эта ситуация такая. Это тоже не очень простой процесс, отказаться от российского гражданства. Но, в принципе, вот сейчас людей, которые будут побуждать к тому, чтобы получить хоть какое-то гражданство и выйти из российского гражданства заново.
Возможную приостановку действия соглашения об избежании двойного налогообложения заключенных с так называемыми недружественными странами комментировал доктор экономических наук профессор Игорь Липсиц. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».